подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи. Директорка Международного аналитичного центра «Глобсек Policy Institute» Алена Кузько. Алена, добрый день.
Вітання.
А так само директор программы «Усходнего партнерства Евразвязу и России» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, в певном смысле, сенсационный документ, который вчера был обнародован. Это папера, которая была подрихтована наприкінці минулого года в Минске 16 амбассадорами країнів Евразвязу плюс керівник представництва Евразвязу у Білорусі. Какие вот варианты могут быть политики Европы относно Беларуси? Яны там выкладывают 4 варианты. Первый называется так: чакай и проходь, как бы почакай и погляди. Другий вариант – прагматичная ровноотдаленность. Третий – истотное погоршение отношений. И, нареште, четвертый – амаль полное замороживание отношений. Ну, вот этот опошний вариант, и он предугледживает вогуле такие суровые речи, как разрыв дипломатичных отношений с Беларусью, признание ураду выгнания и отключение белорусских предприемств от MasterCard, от Visa, ад Свіфт. І гэта папера ўжо з канца мінулага году ляжыць у Брюсселі, і чакаецца, што ў лютым, в гэтым месяцы, адзін з гэтых варыянтаў будзе прыняты. Аркадзь, як вы мяркуеце, які?
Я думаю, што, во-первых, одно замечание я сделаю, это не беспрецедентная бумага. Я думаю, что в любом политическом планировании всегда так в процессе политического планирования всегда рассматриваются какие-то такие варианты. Раньше всегда любили писать 3 – хороший, средний, плохой, или наиболее вероятный, менее вероятный, и как бы и тот, который, скорее всего, сбудется. Но вот в какой-то момент стало удобно писать 4. Вот они и пишут и 4 поэтому сейчас. Здесь я, наверное, забегаю немножко вперед. Здесь просто сделана такая ошибка методологическое, что сценарий оставить все как есть сейчас, он рассматривается в качестве как бы самого мягкого сценария. И как бы все остальные 3 это сценарии ухудшения отношений. На самом деле просто нужно переставить местами первый и второй. И тогда самый мягкий будет вариант прагматического взаимодействия. Это, собственно, по сути начать предлагать Минску пряники. Вывозить его на какие-то конференции, о чем-то договариваться, о чем-то торговаться, может быть, об обмене военнопленными, короче говоря. А, соответственно, тогда нынешний вариант ждать и смотреть, что будет, он станет вторым. И вот тогда крайний сценарий, самый жесткий, и вот этот вот того, чтобы предлагать пряники, они будут на краях, они отсекутся, и выбор будет из того, что происходит сейчас, и немного ухудшить отношения, немножко увеличить давление на Минск. Я думаю, что выбор из этих 2, а если уже совсем говорить, то выбор, наверное, будет еще и посередине этими 2. То есть чуть-чуть пожестче, чем сейчас, но чуть-чуть помягче, чем то, что предусматривает 3 из предложенных вариантов.
Алена, вы согласны с таким вот сценарием, который описав Аркадь, что будет выбрана середина, а вот эти края будут по воде бюрократичной практики будут просто отсечены, и что все эти размовы про там признание ураду выгнания и все иншее, это так.
Я согласна с тем, что, звичайно, выбирается середина. Вось Щоб я ще додала, що, звичайно, зараз у Еврозв'язі модно писати 5 сценарів. І тоді вельми просто вибрати, що у середині, і кроху уліво, і кроху право можна одесці від цього сценара. А для мене ось тоє, що вибрали 4 сценара, це показальник, що насамперед ще не впевнений, який за сценару ось та золота середина, з якої можна зайти найбільш далеко. Тому я думаю, тут не все так ще предказально, і в гэтым плані почекай і погляді, так само дотичиться вибору сценару. Я ще б я додала, що хучей за все сценари будуть змішані. Звичайно, це так не працює, що ось те, що написано в гэтым сценарі, ось повний пакет і буде доданий. Магчимі варіанти, що змішаються, наприклад, крыху больш санкцій, але все ж таки не будемо починати розмову про трибунал для Лукашенки і його прихильників дзе-небудзь у ОБСЄ. Тому я думаю, що я згодна з тим, що пойдемо дзе-небудзь посередині, просто ще не домовилися, що гэтая середина з собою представляє.
Ось певний час тому, некілька тижнів тому, пресовий секретар Єврокомісії Петер Стана констатував, що санкції, ось три пакети, яких Еврозв'яз уже ввів відносно Білорусі, покуль не дають плену. Ну і варто сказати, що та сама констатація утримлювалася і у гэтым документі, який підрихтували 17 високопоставлених дипломатів. І що із цього виникає? Что санкции введены, зараз они плену покуль не дают, ну, может, дадут плен позднее. Те яны мусять все ж таки быть взмоцненные, каб дать плен. Те на агул, вот санкции не дают плену, и не на гэта разлик, а просто Европа, обуранная тем, что отбывается в Беларуси, катаваниями, процессами, затриманиями в абсолютно каких-то фантастичных померах. Ну вот, Еврозвяз демонструя свое моральное осуждение, вводя эти санкции, а Цидаи он плен, ну, может быть, это и не мае значение, Алена.
Я думаю, все ж таки это мае значение, але вы вельми добро сказали, что частка гэтага значэння вельмі сімвалічная. Еўразвяз просто не можа іх не ўвесці, таму што губляецца імідж Еўразвязу як прыхільніка правоў чалавека, таму нават калі гэта просто паказчык абурэння, санкцыі павінны застацца хаця б для самога Еўрасаюза, каб падтрымаць гэтую рэпутацыю. Ці даюць яны плён? Гэта вельмі, канешне, цікавае пытанне. Я думаю, што ўжо зараз даюць, канешне, не ў такім маштабе, што Лукашэнка спужаецца і просто уцяче. Але, наприклад, коли ми поглядимо усі гэтыя подписи листов супраць санкцій, ці коли поглядеть на економічні страти у бюджеті Беларусі, все ж таки погроза санкцій і уже санкції, які є зараз, мають уплив. Я все ж таки думаю, що санкції крыху поглибяться, і до якого не думаю, що вони будуть такі, як, наприклад, США увело в Ірані, що повна блокада, це той, про що пишеться у четвертому сценарі. Я не думаю, що до гэтага дойде, принаймні зараз, магчыма, калі-небудзь у будучым, калі ситуація поміняється. Але навіть коли поглядеть на ситуацію в Ірані з гэтай повної блокади, все ж таки навіть некілька годів режим може потриматися. Тому не варто чекати впливу гэтых економічних санкцій у ближайшій перспективі у таких великих масштабах.
Аркадь, а як ви тлумачите вот мотивацію Європи, мотивацію європейської дипломатії? Ну, ситуація, справді, шмат чим погаршається. Бо менавіта вот зараз уже йдуть кримінальні процеси, людей осуджають, причому їх десятки. А крім того, зараз репресії, вони міняють форму. Тобто, скажімо, у минулому році людей хапали сотнями на вулицях під час маніфестацій, а зараз вони пішли у глиб. Тобто, почали зачищать СМИ, почали зачищать громадские организации, причем не связанные с политикой, выдавецтвы, какие-то товариства допомоги инвалидам, структуры допомоги тем, кто потерпел от репрессий и так далее. То есть можно сказать, что они навод больше жесткими робятся. И вот как бы это критерий для того, как задавать певный узровень санкций. Те вогули узровень санкций, вот мы этим обурены, мы показали, что мы этим обурены, ну и как бы и все.
Знаете, как человек, который достаточно давно следит за событиями в Беларуси, десятилетия, я, честно говоря, даже напуган появлением заявлений типа того, что пока санкции не дают эффекта. Давайте вспомним, что именно эта фразеология была использована в 2014 году для запуска перезагрузки отношений с Минском. Точно так же говорили, вот мы ввели санкции в 2011 году, вот за 4 там, года они никакого эффекта не дали, давайте придем к другой политике, что-нибудь пообещаем, перезапустим отношения, у нас все станет хорошо. Поэтому, честно говоря, если бы я бы имел шанс советовать господину Стану, я посоветовал бы ему избегать таких формул, потому что интерпретация этих формул может быть совершенно неоднозначной. Теперь, что касается ответа на ваш вопрос. Опять-таки, знаете, в российской истории был такой деятель государственный, Александр Федорович Керенский, которому острословы тогдашние дали прозвище «главноуговаривающий». Вот Европейскому Союзу можно дать такое же прозвище «главноуговаривающий». Разница заключается в том, что если у Керенского действительно, кроме его риторики, никаких уже инструментов не оставалось, то у Европейского Союза инструменты есть, но нет мотивации. Потому что движим он совокупностью факторов. Один фактор простой, это фактор, в общем, так или иначе экономический. Хотя его сейчас можно ставить на последнее место, но не надо сбрасывать. Думать о том, что Запад может ввести санкции против белорусских калийных удобрений, которые составляют 20% мирового рынка, это просто это не, на практике невозможно. А если не вводить санкции против экспорта калийных удобрений, то нет смысла вводить санкции против СВИФТа, потому что эту торговлю нужно будет обслуживать. Но сегодня, в отличие от 2011 года, эти соображения, конечно, отступают на задний план. На первом плане соображения стратегического характера, как не спровоцировать конфликт в Европе с Россией вокруг Беларуси, потому что Европейский Союз понимает, что если возникнет еще один большой конфликт геополитический, то его беспомощность внешнеполитическая на самом деле, раздробленность и так далее, станут еще более очевидны, чем сейчас. Поэтому замораживать ситуацию, не обострять ее, это, собственно говоря, ведь то, что очень логично с точки зрения, так сказать, если принять во внимание весь комплекс причин, с которыми приходится иметь дело Европейскому Союзу. Ну и нельзя забывать бюрократическую логику. Пусть и их уже немного осталось, но частично эту политику делают люди, которые делали политику перезагрузки с режимом Минска, когда никакой реабилитации бывших политзаключенных не требовалось, в том числе тех, которые отбыли весь свой тюремный срок до 2014-2015 года. Они, как бы, этим людям было очень комфортно ездить в Минск на форумы, проводить какие-то встречи, выдавать за огромные успехи там любой элемент сотрудничества, который вписывается в бюрократическую логику. Эти люди не хотят отбрасывать наработки, которые у них были сделаны за столько лет. Они, конечно, их отбросили, потому что было бы неприлично делать вид, что ничего не произошло. Но выбор сегодня – уговаривать, пытаться как-то воздействовать и на Москву, и на Минск. Поэтому в результате, я долго отвечаю, я понимаю, мы получили реальный уровень санкций, который намного уступает тем санкциям, которые были введены в 2011 году. Хотя уровень репрессий в Беларуси сегодня объективно, количественно и качественно гораздо сильнее и гораздо глубже, чем десятилетия назад. К сожалению, но это результат той политики, в том числе, которую проводил Европейский Союз. Поэтому да, санкции не действуют, но что с этим делать дальше? У меня будет один ответ, у господина Стана, я боюсь, другой.
Алена, вот то, что так красомовно описал Аркадь, вот это, так сказать, вечные европейские грабли, на какие Европа несколько разов наступая. Вот было такое, так сказать, медовый месяц после 2008 года, и так само там и ездили, и размовляли, потом пришел 2010 год, и, так сказать, краина погрузилась в темру. Потом, значит, вот отбывалось это за мирение имени Макея. Вот, пришел 16-й год, санкции сняли, и снова медовый месяц, и снова нормализация. Приходит 20-й год, и снова катастрофа. Вот в европейских коридорах влады, вот как бы люди, у них память однобайтовая, те шматбайтовая, то есть они это памятают, что вот так было, и вот как-то рефлексуют на этот конт, что может быть вот как-то треба робить не так, как раней. Те, как бы, ну, такие лёс, значит, Европы и Беларуси, вот так и далее будет.
Як вы ведаеце, у развязе у тым-то і праблема, што няма такога цэнтральнага мозга, у якім гэтая памяць будзе ці пераасэнсоўвацца, ці перазагружвацца, таму што ўсё ж такі гэта вельмі складаная структура прыняцця рашэнняў. Таму ёсць і тыя, якія ўмеюць толькі рабіць тое, што рабілі ў папярэднія гады, але ёсць і новыя людзі, якія мысляць па-іншаму. І я вось, калі браць гэта паралель з граблямі, я думаю, што вось недаўна сітуацыя з Беларусію і тое, што адбываецца вакол Беларусі, ўсё ж такі так даволі моцна стукнула па лбу, там не тое, што сіняка, па-моему, нават сатрасенне мозгу троху застанецца на пэўны час, прынамсі, дакладна. І вось што яшчэ важна адметіць, што еўразвяз, яны гістарычна ўмеюць толькі ўгаворваць. Таму што еўразвяз быў створаны менавіта для такога палітыкі ўгаворвання, а не для такіх некіх зубастых санкцый ці ваенных дзеянняў. Але што адбываецца ў свеце зараз і ў еўразвязі? Еўразвяз вельмі хоча навучыцца не толькі ўгаворваць, але рабіць што-небудзь яшчэ. Канешне, гэты працэс перавучвання не адбываецца вельмі хутка, не адбываецца вельмі гладка, таму памылкі яшчэ будуць. Але дакладна ёсць тэндэнцыі зрабіць нешта большае, чым проста ўгаворваць такіх кіраўнікоў, напрыклад, як Лукашэнка. А дадатковы фактар, які, на маю думку, ўплывае сітуацыю, гэта фіяска еўразвяза ў адносінах з Расіяй. І вось гэты візіт, напрыклад, Барэля ў Маскву, быў яшчэ адным такім будзільнікам, які вельмі гучна прагучаў у развязе ў тым, што нельга правадзіць палітыку ўгаворвання, калі іншы бок гуляе ў зусім іншыя гульні. І, канешне, яшчэ дадатковы фактар, які, магчыма, надасць еўразвязу смеласці рабіць нешта больш за ўгаворванне, гэта новая адміністрацыя ЗША, якія ўжо гістарычна напрактыкавалі мускулы на тое, як праводзіць больш жорсткую палітыку.
А як вы ацэньваеце вот этот фактор адміністрацыі Байдена? То есть ці можа так быць, што, скажам, Злучаныя Штаты пойдуць на некія, так мы мовіць, гучныя крокі, рэзкія крокі, і ўже ў развяз, так сказаць, у след за імі. Бо вот да апошняга часу многія назіральнікі адзначалі, што рэакцыя ЗША была, можа быць, нават яшчэ больш стрыманай, чым рэакцыя ў развязу. Вот это памяняецца, і ці будзе як бы Амерыка, ну, скажам так, некім лакаматывам, які пацягне ў развяз таксама?
Я в это не верю, потому что я, может быть, очень примитивно рассуждаю, но мне кажется, что Америка не рассматривает белорусский вопрос как свой приоритетный вопрос. Что будет сейчас в отношениях Украины и администрации Байдена, тоже вопрос открытый, но там, по крайней мере, есть больше оснований для того, чтобы рассматривать различные варианты. Мне кажется, что Соединенные Штаты интересуют, по большому счету, один вопрос – предметно, это наличие или отсутствие на территории Беларуси новых российских военных баз. Если Лукашенко сможет гарантировать, что этих баз не будет, то американцы будут вести себя так, как они ведут себя сейчас. То есть политическая позиция понятна. Есть Конгресс, который тоже не позволит ее публичную позицию серьезно поменять. Но, собственно, только и всего. Это не американский вопрос. Белорусский вопрос – это вопрос европейский. Это для Европы, для соседей Беларуси. Это, в общем, должно быть недопустимо и неприемлемо, что у них на границах существует режим, который так себя ведет по отношению к собственным гражданам. Американцы будут поддерживать, но первую скрипку они, как мне кажется, играть не будут. Мне самому очень интересно, как госпожа Фишер собирается осуществлять свои функции посла в Минске. Приедет ли она в Минск? Сможет ли она приехать в Минск и удержаться от того, чтобы вручить верительные грамоты Лукашенко? Я понимаю, что мы все об этом говорим, но это на самом деле тот вопрос, где интерпретации будут невозможны. Потому что если она вручит верительные грамоты Александру Григорьевичу Лукашенко, это означает, что Америка не сможет больше говорить о том, что не признает Лукашенко в качестве президента. А если она не вручит их никому, то вот тогда можно будет писать массу юридических интересных документов. Но вот это интересно, как она будет ходить между этими каплями дождя. Но еще раз говорю, Я рад буду, наверное, ошибиться, но я не вижу сейчас возможностей, глядя на ту повестку дня, которая стоит перед президентом Байденом, в том числе в Европе в целом, но и внутри страны, что вот он вдруг поставит белорусский вопрос в какую-то приоритетную позицию своей внешней политики.
Алена, и ваш отказ на то же питание. Ну вот зараз Атлантичная Рада выступила с пропановами до администрации Байдена. Там лечат люди, что вот Беларусь это тая краина, где можно домахчися певными внешнеполитичными кроками неких изменов. Але врешті решт, ну, экспертов шмат, науковых центров шмат, а отказность на все-таки Белом доме, а не на экспертах. Так вот, на ваш погляд, вы, какой будет американская политика? Ці згодны вы с Аркадием, что великих изменов не будет?
Я крыху не погаджуся с нескольких причин. По-перше, я не думаю, что Лукашенко зараз у той позиции, где он может гарантовать кому-нибудь что-нибудь, и тем больше отсутность военных баз России на территории Беларуси. Я думаю, США это так само вельми добро разумеют, что зараз это вот коло для маневра Лукашенко вельми завужено, и ніякие обещания Лукашенко, навод, коли он зараз и скажет, что я гарантую, что баз не будет, что он просто не устанет выполнять это обещание. І вельми шмат чого може змінитися. Другий фактор, я абсолютно згодна, що Білорусь – це не пріоритет політики США, але це так само може бути і позитивним фактором з пункту глядження тих, хто просовує цю політику санкцій чи більш жорсткого ставлення до Білорусі. Тому що, коли це не пріоритет персонального президента, то це все відбувається у таким крихуй ніжейшим профайлі. Это будет отбываться на уровне Держдепа, на уровне Сената. Когда поглядеть, например, у Держдепа, то высокие посады занимают люди, которые традиционно были за политику санкций, за поддержку прав человека, которые были такие довольно жестко настроены у дочинения до России. И они, я думаю, эту политику и эти рекомендации будут протягиваться. Так само у Сената и республиканцы, и демократы, они, в принципе, поддерживают эту политику. И тому, что у США люди навод не ведают, где Беларусь, и тому политичных неких таких стратов дома они будут, не будут мать значные политичные страты, и экономичных это не так шматка, что и США увести эти санкции.
Ясно. Добре, добре. Дякую великі. Дякую великі, Олена. Дякую великі, Аркадь. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, чиї ж прогнози справдяться, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свободи». Всього найліпшого. Дякую.
Дякую великі.
Спасибо.
Спасибо.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.